Фадей Булгарин. Невероятные небылицы или путешествие к средоточию Земли. Как вы думаете, Архип Фадеевич, неужели наша Земля обитаема только на поверхности?
Почему знать? Отвечал он. Наши ученые обыкновенно занимаются более отвлеченностями, стараются заглянуть за пределы Сириуса и не смотреть себе под ноги.
«Оттого они так часто и падают», — отвечал я.
«Странно», — сказал Архип Фадеевич, «что мы до сих пор не успели еще описать поверхности Земли, исчислить всех полезных, вредных растений, описать животных, населяющих воды, поверхность и первую оболочку Земли и атмосферы, не исследовали еще всех племен рода человеческого, а желаем постигнуть, как и из чего создана Земля». Начиная от египетских жрецов, которые первые старались истолковать непонятные феномены, все мудрецы блуждали в всем лабиринте. Но что значит ум человеческий пред единым мановением воли Создателя? Одна только гордость наша влечет нас к разрешению тайн творения, которые останутся навсегда непроницаемыми. Могут ли люди верить мудрецам, когда каждый из них доказывает мнение противоположное? Фалес, следуя египтянам, полагал воду первородным материалом земли, а Зенон – огонь. Согласись, что мудрено понять, что под одно и то же вещество могло произойти от разнородных стихий. Бурнет, Бюфон, Гютон, Ньютон, Витгорст и другие философы равно заблуждались в мечтаниях. Наконец, Сосюр и Вернер, отбросив гипотезы, занялись исследованием одной оболочки, или, так сказать, коры земной – подлежащее осязаемым опытом. Несколько сот сажен под землею и столько же вверх – вот предел нашей надменной премудрости, которая стремится к открытиям и толкованиям непроницаемого и неисповедимого. Как же ты хочешь знать о средоточии Земли?
Но нельзя ли что-нибудь составить из предположений, из теории вероятностей? – сказал я.
Самая достоверная вещь из теории вероятностей есть то, что люди, руководствуемые одним своим рассудком, беспрестанно ошибаются в нравственных и физических изысканиях и потому не должно стремиться за пределы возможного, не смотреть беспрестанно вверх, чтобы на земле не сломать себе шеи, и не рыться всегда в земле, чтоб не сделаться самому ископаемым. «Ist modus in rebus, любезный друг. Отвлеченности должны основываться на опытах. Опыты должны облагораживаться отвлеченностями».
Разговор наш скоро прекратился, потому что мы беседовали на Невском проспекте. Через 2 дня Архип Фадеевич прислал ко мне рукопись при письме, который сообщаю моим читателям, ибо я привык разделять с ними все мои умственные наслаждения. Письмо Архипа Фадеевича. Цитата.
«Пришедший домой после нашего последнего свидания, я вспомнил, что у меня хранится рукопись неизвестного автора, купленная мною некогда за 7 гривен у разносчика книг в Москве. Она удовлетворит твоему любопытству в рассуждении средоточия Земли в таком отношении, как ты желал. Повествование это похоже «не любо не слушай, а лгать не мешай». Однако ж кое-что похоже и на правду. Прочти и суди сам».
Бурю занесло нас к новой земле. Когда ветер утих, капитан послал меня в шлюпке на берег осмотреть, нет ли где поблизости пресной воды. Я с 2 матросами взобрался на вершину одной горы, чтобы оттуда взглянуть на окрестности. У подножия большого камня приметил я отверстие или пещеру и вошел в нее, чтобы посмотреть, нет ли там источника. 1 матрос следовал за мною. Лишь только я сделал несколько шагов, земля обрушилась подо мною, и я стремглав покатился вниз. От страха я потерял память, и когда пришел в себя, то находился во мраке и чувствовал возле себя что-то движущееся. Это был мой Джон, матрос, вошедший со мною в пещеру. Он сохранил все присутствие духа во время падения и сказал мне, что мы катились по мягкому песку чрезвычайно долго, по крайней мере, сутки. У него было в кармане огниво и огарок восковой свечи. Мы засветили огонь и крайне изумились, увидев, что находимся в пещере, которой не видели конца ни в одну сторону. Земля покрыта была травою и деревьями белого цвета. Примечание. Во время первого путешествия капитана Пари в полярные страны он разводил там крёс, который хотя вырос без влияния солнечных лучей, но был белого цвета. Стебли растений в земле также белы. А в нескольких шагах от нас протекал источник чистой воды. Утолив жажду и голод плодами довольно вкусными, вроде трюфелей, мы набрали смолистых сучьев и с зажженными пуками пошли вперед по берегу источника. Через несколько времени увидели мы несколько землянок, обитаемых животными, которые привели нас в страх. Они были похожи на пауков с большими брюхами на коротких ногах, с двумя руками и весьма малую головою. Они подняли крик при виде света и скрылись в своих подземельях. Зная, что рано или поздно мне должно будет встретиться с сими животными, я презрел всякую опасность и, вынув свой кортик, осмелился войти в землянку. Одно из сих животных встретило меня у входа и, к величайшему моему удивлению, заговорила на языке турецком с примесью испанских и итальянских слов. Путешествовав долго на Востоке и по Западной Европе, я понял довольно хорошо речь оратора, который спрашивал меня, кто я, откуда пришел, зачем и что значит это вещество, огонь, нестерпимое для их взоров. Пытаясь говорить на всех известных мне языках, я, наконец, успел растолковать, что я житель поверхности Земли, называюсь человеком, нечаянно провалился в сию страну, и что вещество, освещающее меня, есть огонь или свет, без коего я не могу видеть предметов во мраке. Я, со своей стороны, предложил также вопросы, на которые животное отвечало мне чревовещательным голосом следующее.
«Мы не знали, что есть над нами поверхность Земли, обитаемая подобно ее внутренности. Страна наша называется Игнорансией, а жители — игнорантами. Мы не знаем употребления вещества, называемого вами огнем или светом, и хотя имеем едва приметные глаза, но видим очень хорошо предметы, необходимые для пищи. Природа весьма к нам щедра. У нас множество разных плодов и растений для нашего пропитания, и это составляет также главнейшее наше упражнение. Сделайте милость, спрячьте ваш свет. Мы не можем на него смотреть». А я, между тем, пойду успокоить жителей города на ваш счет. Будьте спокойны, мы вам не сделаем никакого зла.
Я потушил огонь и остался во мраке, следуя правилу, что для собственного спокойствия должно сообразоваться с нравами и обычаями жителей той страны, где мы находимся. Во время отсутствия хозяина окружило меня его семейство и начало обременять вопросами. «Есть ли у вас женщины?» — спросила одна, по-видимому, хозяйка. — И прелестные, — отвечал я.
— Добры ли они, нежны ли и верны своим мужьям?
— спросил мужской голос. — Я люблю говорить правду только в глаза, и потому описал наших женщин самыми блестящими красками и сказал, что они тихи, как вода, постоянны, как мрак, и нежны к мужьям, как человек к пище. Я должен был соображаться с понятиями окружавших меня и потому уподоблял прекрасный пол с виденными мною предметами и слышанными о склонностях игнорантов.
«Любят ли ваши женщины наряды?» — спросил тоненький голосок.
«Только из одной пристойности», — отвечал я, думая, что мои слушатели не приметят во мраке, что я покраснел, а позабыл при том, что они видят и без света. Я в этом случае похож был на страуса, который, спрятав голову под крыло, воображает, что его никто не видит. Или лучше сказать, на лгуна, который думает, что без свидетелей можно лгать безбоязненно.
«Вы счастливее нас!» — проворчал басом некто, вероятно, несчастный муж. «Наши женщины легкомысленны, непостоянны и все свое счастье поставляют в нарядах».
«Позвольте усомниться!» Отвечал я и в то же время услышал приятный шепот женского пола.
«Как он мил! Как любезен!»
Между тем мой Джон, который во все это время молчал и держался за полу моего платья, сказал мне.
«Я не постигаю, каким образом вы можете изъясняться с этими животными, но вижу, что мы, по крайней мере, не умрем здесь с голоду, ибо, судя по желудкам всех подземных жителей, должно полагать, что они имеют хороший аппетит. Попросите у них какого-нибудь крепкого напитку». Это освежит мои силы».
Лишь только я объявила желание моего товарища, женщины принесли целую корзину вкусных плодов и огромную глиняную красаулю с напитком,
похожим на ром.